Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас основоположник больничной клоунады в России, основатель организации «Больничные клоуны» Константин Седов.
Добрый день.
Здравствуйте, Константин. Я нашел информацию в интернете. С этого давайте начнем, что вы первый больничный клоун страны. Когда началась эта история?
Да, я первый больничный клоун в стране. И началось это в 2005 году.
После... Но по профессии вы юрист. Вот давайте.
Ну,
вот
я закончил тогда как раз юридический факультет, работал юристом, но параллельно учась в Высшей школе экономики, я учился в театральной студии, где любимым моим направлением была клоунада театральная. И меня друг привел в храм при РДКБ и говорит: слушай, ты клоун в театре, попробуй тебя клоуном в больнице. Я говорю: ну давай. Страшно, конечно, дико. Это же зрители, общение, интерактив, импровизация. И, в общем, получилось блинчик комом, но была большая обратная реакция. У детей хорошая, энергии было много. И с тех пор, вот, как говорится, меня понесло, до сих пор несет, уже 16-й год, как я больничный клоун.
А первое ваше выступление было в больнице, где дети с какими проблемами были?
Ну, там были онкологические пациенты, иммунные заболевания у них были. Это был РДКБ, там была и травма, и ТКМ, и онкология, и онкогематология, и много других заболеваний.
А как так получилось? И в нашей программе это особенно интересно, потому что волонтеры приходят, руководители, основатели благотворительных фондов, и они рассказывают истории, что получали, к примеру, юридическое образование, как и вы, проработали, и потом раз и сменили кардинально профессию. Как это получилось у вас?
Ну, я поработал юристом и понял, что в нашей системе судебной и юридической как бы не хочется быть винтиком, который ничего не значит, особенно на начальном этапе работы. Я понял, что я этот этап просто не пройду. И хотелось бы мне видеть результат сразу. Не ждать его годами, судами, арбитражами, кассацией и так далее, учитывая независимость наших судов в том числе. Это мне казалось сложным. Я пришел в больницу клоуном с носом. И не поверите, реакцию в 100% случаях получал сразу. Либо ребенок не хотел, я уходил, либо ребенок плакал, переставал плакать, либо ребенок смеялся, еще больше смеялся, или просто тихо грустил, а со мной улыбался. Либо он смотрел безинтересно, но потом включался, либо он просто поворачивался и долго смотрел. Всегда была какая-то реакция, и в большинстве, процентов 90, она была со знаком «плюс».
Но в любом случае 16 лет – это путь, и если вернуться в те годы, когда вы первый раз только вышли, вот давайте, каким был следующий раз, какой путь вы проходили в самом начале, учитывая, и мы об этом поговорим, что института больничной клоунады еще, в общем-то, в России не существовало.
Еще не существовало. Я начал учиться каким-то фокусом сам. Потом был педагог из Белоруссии, где уже эта профессия существовала лет 7.
То есть в Беларуси это было раньше, чем в России?
Да, это было лет 7. А до этого сами белорусов создали и обучили эту организацию в Минске. Была организация Теодора Швейцарская. Она существовала уже лет 20-25. Поэтому эта история про такой европейский опыт. Качество жизни улучшения, работа с детьми, со взрослыми, с пожилыми, с хосписными пациентами, паллиативными и так далее. И это вот европейский опыт, который ему больше 45 лет уже. И вот 16 из этих лет в России он существует. И вот когда ты учишься, понимаешь, что это система, а не просто самоучка, да, где-то чего-то там, что это новая профессия. Когда ты первый раз едешь на конференцию, это было в Израиле, потом это была Португалия, еще это была Голландия и Франция, то 4 страны, где я был и учился, стажируешься, ты понимаешь, что это система. В ней очень много творчества, много свободы, много юмора, смеха, но это все равно это образовательная система профессионального оказания помощи тяжело больным детям и взрослым.
То есть на первых порах, первое время вам приходилось совмещать основную работу и фактически волонтерством заниматься? Или это как-то сразу
на
у вас пошло и стало
первые
вашим...
полгода я совмещал работу и волонтерство, и юридическую работу, работу на телевидении. Я уже тогда перешел из юриспруденции на телевидение. Потом чисто занимался как волонтер, потом как оплачиваемый клоун уже при фонде. У меня была зарплата. А потом я начал создавать школы, волонтерские школы, которых было больше 7 штук в Москве. и даже в Петербурге две. Но
потом... Вот у меня есть, кстати, вопрос. Да. Давайте об этом. Вы начали создавать волонтерские школы несколько лет, какой-то период у вас все-таки эти школы были, и был большой запрос, было много желающих, которые хотели пойти в больницу.
Да, да, была
учитывая,
толпа.
Что, может, было... не сразу понятно, можно ли там заработать деньги, получить ли какой-то...
Сразу было понятно, что там нельзя было ничего заработать, но было понятно, что люди очень рвались работать с детьми, имея творческие или около творческие профессии. И, конечно, когда эта история была массовой, было много школ, приходили много разных людей, это, конечно, в итоге, к сожалению, и, как я вам говорил, волонтерством, это все-таки для волонтерства это слишком длительный проект. Это даже не проект, это работа. А работа и волонтерство – это, как вы понимаете, антонимы. Поэтому история про волонтеров в клоунаде, она заканчивалась тем, что через год после обучения 20 человек оставался один.
А почему? Вот, да,
потому что люди выгорали, потому что для кого-то это была блажь студенчества или блажь просто после окончания института, для кого-то это был момент проблем личной жизни или просто этап жизни. Волонтерство вообще это этап жизни. Нельзя быть волонтером с 17 лет до 100 лет. Ты, во-первых, не выживешь, занимаясь этим. Во-вторых, это как бы у тебя куча жизненных изменений. Поэтому волонтер – это человек, который в свободное время должно быть, имея личный доход, чтобы это было не в ущерб семье ему лично, как говорится, строил чужой дом, но при этом не вынимал кирпичи из своего личного. Да. И поэтому эта история, она в клоунаде, где очень большое моральное выгорание, физическая нагрузка, на самом деле. Да, 3 часа импровизировать с разными детьми в 2-3 отделениях онкологической больницы, сохраняя темп и ритм и энергию от первой полосы до последней, это очень-очень сложно. Поэтому люди выгорали, люди уходили, люди проходили этот этап, люди взрослели и шли дальше. А мы в них вкладывали время, деньги, оплачивали костюмы, ботинки, время тренеров, обучение, лекции врачей и так далее. Профессиональная школа была даже для волонтеров. Но потом эта история рассыпалась.
Вы ожидали, что так много людей придет и будут к вам приходить?
Вы знаете, я ожидал, когда это был волонтерский проект, ожидал. Но когда он стал профессиональным, спустя там, 7 лет, я стал организацией «Больничные клоуны», я не ожидал. Но все равно народ еще больше пошло. И не потому, что там платили деньги. Потому что мы уже сделали четкую систему градации. Это возраст, это профессиональные навыки. То есть мы не хотим ломать и переламывать или с нуля кого-то учить. «Больничный клоун» — это 30% обучения и 70% опыта работы с детьми в больнице. Как клоун, ты набираешь опыт.
Вот давайте поговорим. Значит, я просто хочу сейчас отметить, что волонтерство как идея закончилось через 7 лет. И началась какая-то другая градация по отбору этих людей, правильно?
Да, да, правильно.
И вот о ней мы сейчас поговорим. Вы расскажете, кто может к вам прийти, как вы отбираете, как вы обучаете. И тогда уже давайте, что же это за профессия? Ну, или попозже поговорим все-таки профессия, чем она отличается от профессии клоуна, который работает в цирке.
Профессия больничного клоуна заключается в том, что в первую очередь это конкурсная история. То есть мы отбираем людей. Не берем всех подряд. Не берем даже тех, кто подходит нам по актерской профессии. Отсеиваем. Выбираем золотую как бы середину. Mm-hmm. А раньше в школе у нас было 100 человек. И сейчас работает из этой школы. Ну, люди пришли, мы отбирали. В итоге...
То есть у вас огромный конкурс.
Пройдя все этапы, работают 9 человек. 9. То есть получается 10 человек на место, как вы понимаете. Но сейчас мы даже сделали и это сократили. Мы берем точечно, прям уже по знакомым, знающие люди из профессии клоуна, наши клоуны знают, что этот человек точно пойдет, точно получится. Он морально устойчив, он обучаем, он смешон, у него есть куча навыков. Мы берем уже прямо по рекомендации, даже нету школ. И тогда, получая эту рекомендацию, человек проходит. Все равно у нас этапы воркшопа, тренингов. И вот у нас 5 человек пришло на последнюю школу, она была 2 года назад, и мы взяли 2. Даже по рекомендации из 5 человек мы взяли только 2.
Так, 10 человек, я понимаю, например, вот актерский факультет. У нас традиционно на протяжении многих лет 100 человек на место, попасть невозможно. Ну, все как-то хотят стать звездами. Почему такой большой конкурс на эту профессию? Вы много платите?
Нет, наверняка мы немного платим. Зарплата клоунов в среднем за выход 2000 рублей. Выходов максимум, может быть, 8.
А конкурс какой-то просто нереальный.
Ну, люди хотят. Там же есть актеры и не актеры в том числе. Да, допустим, из 100 человек не актеры было человек 30. Уже минус 30 анкет. Но один человек все-таки пришел, прошел, обучился. Мы надеялись, что это будет такой прецедент. Он был строитель-инженер. А потом через полгода выгорел и ушел. А актеры, которые прошли, обучились на его же курсе, до сих пор работают. Это история про то, что работа держит людей не потому, что она оплачиваема, хотя это тоже немаловажно, а потому что ты не только отдаешь, но и получаешь в этой работе. Получаешь энергию детей, которые они обмениваются с тобой, ты им свою, они тебе свою. Энергию родителей, коммуникацию с врачами, тренировку импровизации, актерского аппарата, эмоций, работа в хорошей команде, обучение новым скиллам и навыкам. Все это то, что дает «Больничная клоунада», она много дает. Ты тратишь энергию физическую и моральную, тебя поддерживают психологи, команда, и поэтому ты долго сохраняешься в ресурсе и работаешь. Это вторая или третья работа для актеров. Не халтура, а именно регулярная вторая или третья работа. Не основная, конечно же, потому что занимает всего 8 дней в неделю по полдня.
Можно сказать, что профессия больничный клоун, а мы уже это поняли, это профессия достаточно престижная.
Да.
Вам не сложно найти клоуна, вот как я сейчас понимаю, который бы пошел и работал, и с вами сохранил...
Вы знаете, нет, профессия престижна. Желающих найти несложно. Они стучатся ко мне каждый месяц в социальные сети. Но из них только половина имеют актерское образование. Значит, что половина – это большая нагрузка, большой риск, что мы просто обучим, и человек уйдет через 2-3 месяца или через полгода. И на такой риск мы уже идти не готовы. А с другой стороны, у нас дети онкологические московские, у нас там 3 организации в Москве, 2 организации больничных клоунов в Питере, они более-менее прикрыты, дети онкологические, да, то есть как бы нам расширяться экстенсивно не имеет никакого смысла, мы будем терять люди, теряться, выгорать. Все это интенсивно, вглубь, у нас будет градация, уже есть пожилые, дети с ДЦП, дети-сироты, онкологические дети, там, дети с синдромом Дауна, то есть у нас она только намечается, эта градация, но вот это вот развитие вглубь.
Нам... И эта специальность будет...
Да, уже... закрепляться за конкретным клоуном, который к этому будет склонен изначально, будет этого хотеть, у него будет такой темпорит внутренний, который совершенно разный для пожилых и для детей с синдромом Дауна, как вы понимаете, да? Это две разные системы работы. И зачем человеку... Кто-то может переключаться, универсал, а кто-то вот он к этому склонен. Зачем его...
То есть даже на таком уровне, даже такие таком... нюансы, это всего лишь за 16 лет вот вы пришли к тому, что
пониманию,
сейчас вы...
Да, к легкой градации. У нас уже есть градация на пожилых и детей.
А в чем вот градация? То есть я приблизительно ее понимаю, но, возможно, вы как-то профессиональным тогда языком нам объясните, вот так, какие люди...
Смотрите, есть вот клоун у нас, Леночка, мадам такая, мадам Баттерфляй, а она ходит в дом престарелых. Она сама по себе возраста там 55 плюс, она ближе к ним, она понимает. При этом она много работала с детьми, в благотворительном фонде работала с детьми. У нее большой багаж музыкальных знаний, музыкальных песен того времени, вообще подхода. Она знает, как подходить, как разговаривать с нашими пожилыми советскими пенсионерами, да, пожилыми людьми 85 плюс, которые находятся в домах престарелых. И это, конечно, большой плюс. С ней может выходить любой другой клоун в паре. Мы клоун работаем только в паре. Но она ведущая, потому что она понимает язык. Да? Есть клоуны, которые изначально любят без слов работать. Такие они очень внимательные, такие почти мимы. И для них ребенок с аутизмом или синдром Даун – это та публика, которая их темпоритм воспримет адекватно, которым они точно не навредят, не напугают их и смогут найти к ним подход. А есть клоуны-зажигалки, которые рвут темную, там, какую-то темную депрессивную ситуацию в палате, которая может возникнуть периодически. И это они могут, конечно, обучиться и быть тихими, спокойными там, с детьми с особенностями развития психического, но они изначально полны энергии, они приходят в онкологию, и заряжают детей, которые заряжают их. Такие батарейки, энерджайзеры. Такие вот аккумуляторные батарейки. Есть более такие рассудительные как бы диалоги, вот опять же про пожилых с деменцией. Там нужно очень много терпения, очень спокойный темпоритм и поиск контакта такого словесного, вербального, да. Не обязательно даже песни, надо просто им высокий уровень эмпатии. Он нужен везде, конечно, в клоунаде, но с пожилыми бабушками с деменцией вдвойне он нужен. Это отдельная история, понимаете? Вот так вот.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Давайте вернемся. Все-таки уже становится понятным, но хочется, чтобы вы уточнили, в чем все-таки отличие между клоуном, который идет работать в больницу, и клоуном, который выходит и развлекает людей в цирке.
Так, отличие.
Две разных профессии.
Конечно,
вот мы сейчас понимаем, две разных
конечно.
Профессии.
Клоун цирковой, он очень громкий, он очень крупный, потому что это арена, он маленький человек в центре арены. Он работает очень крупно на всю арену, у него большие слезы, у него подготовленный номер, в первую очередь, гротескный, буфонадный.
То есть номер другой. Есть обязательно.
Да. Угу. И он всегда, все, что клоуны делают, даже там работая с гимнастами, когда они меняют свои, там, свой инвентарь, это все... Поверьте мне, отрепетировано, это работает. У нас 90% это импровизация. Клоуны будут только в парах, в основном белые-рыжие пары такие, которые пришли к нам, опять же, из циркового клоунады. Но это тотальная импровизация, потому что дети очень разные. Никакой программы не может быть, она рассыпется на первом же ребенке, который не готов воспринимать такую мизансцену или такую сценку. Эта история идет от детей, от партнера, от мамы, от погоды на улице, от игрушек в палате, от положения занавески, от положения стула, стола и кровати. Все, к чему можно прицепиться, тиконтакт, клоун от этого импровизирует. И это достаточно эффективная история, доказавшая свою эффективность уже более 10 лет. Лично в моем опыте.
У вас был такой опыт, когда вы приходите, а вам нужно все поменять, чтобы планировали,
да,
импровизировать. Потому что я сейчас понимаю, что для меня вот четко прозвучало слово. Здесь мы импровизируем, и это вот то,
конечно,
отличие, которое мы ставим.
Мы договариваемся. Давай помолчим. Там ребенку 10 лет. Там девочка-то. Приходим, она начинает сразу с нами разговаривать. Мы сразу перестраиваемся, начинаем с ней разговаривать. Да, потому что она человек такой, болтливый, и мы такие же болтливые. Мы давай сделаем так-так. Тут я понимаю, что я белый клоун, а моя партнерша рыжий. И тут я вижу, что ребенок, мальчик, 7-летний, влюбляется в эту рыжую девочку. И я понимаю, что я не пытаюсь как-то ее ей командовать. Говорит, не надо командовать, оставь Полночку в покое. И я говорю, хорошо, пусть Полночка там мной командует. Меняемся ролями.
А белый, рыжий, это не по цвету парика, а по
это
какому-то
по
настроению?
Белый это босс, а рыжий это слуга. Такая цирковая пристройка.
Где и с какими категориями уже сейчас работаете? Потому что, я так понимаю, уже посмотрел как-то информацию в социальных сетях, что 16 лет назад это все равно было, скажем так, позвали сюда, пришли и здесь участвуем. А сейчас уже все-таки у вас
сейчас
есть какая-то система.
У нас есть прикрепленные больницы, которые мы работаем. Это Каширка, это РДКБ, это ФНКЦ Дмитрия Рогачева, третья больница, это Морозовская больница, это нейрохирургия имени Бурденко, в том числе это Балашиха. И еще есть, был центр эндокринологии у нас периодически, который мы периодически посещали. То есть это вот эти вот 6-7 больниц, которые мы покрывали.
Сейчас это только Москва?
Только Москва. В Питере еще 6 больниц, в Казани 3, в Ростове 2. Там просто их больше нет. Ну, областные.
Вы как-то все взаимодействуете, или это прям все как филиалы вашей организации?
Нет,
как это все устроено в России?
У нас единая организация, мощные клоуны. У нас клоуны есть в Орле, в Рязани, в Казани, в Питере, в Москве и в Ростове-на-Дону. То есть это 6 городов. Есть наши партнеры в Красноярске, в Астрахани, в Петрозаводске, в Хабаровске, в Владивостоке, Кемерово, Томске. Мы как экспертная организация туда приезжаем по приглашению волонтерских групп или фондов, которые содержат эти данные организации, и обучаем этих волонтеров.
Наверное, такая очень важная тема в вашей работе. Давайте сначала здесь о вас поговорим. Вы уже упоминали слово «выгорание». Я понимаю, что оно периодически случается. У вас как часто это случается, когда было первое, как вы столкнулись, и как с этим вообще бороться, человек, который работает в профессии больничный клоун?
Выгорание бывает, случается. Для этого нужна есть пауза, перестройка, перезарядка, работа с психологом, работа с командой и психологом, смена места там, отдыха, это место действия, там что-то еще. Какие-то длительные, может, паузы. Сейчас у нас тотальная, в связи с пандемией, у клоунов у всех тотальная профилактика выгорания. Они уже выгорают так, что хотят на работу. Уже хотим поработать в больнице. Люди соскучились по этому делу.
До сих пор офлайн не работаете?
Нет, офлайн мы работали в хосписе некоторое время, а сейчас третья, четвертая волна, риски высоки. Мы не работаем уже больше полутора лет в больницах. У нас был проект прошлым летом, мы делали онлайн клоуны, но здесь мы вероломно проиграли эту войну, учитывая, что мы приходим к детям через гаджеты. Мы этим же гаджетом и другому контенту, который в них есть, игры, мультики, видео, мы проиграли с большим счетом 101.
А вот любопытно, а когда начинали, на что рассчитывали? И в какой момент вы поняли, что проигрываете?
Начинали, рассчитывали на большой пул, регулярные зум-звонки с детьми в больнице, в онкологические клиники, чтобы снять с них стресс и так далее. Даже делали историю коммерческую для детей обычных, которые тоже были на карантине, на самоизоляции. Но все это быстро сошло на нет. Слишком большая нагрузка на глаза через гаджеты, да, слишком сложно коммуницировать детям через с живым клоуном через экран телефона или даже ноутбука. То есть и на этом, когда уже сняли первые ограничительные меры год назад, летом, да, 1 июля, по-моему, перед выборами как раз, и все, люди все на улицу повалили, и эта история закончилась.
Сложность, я не понимаю, то есть может жанр такой, работа такая, что нужно личное присутствие, нужно видеть человека, вы, может, как-то там обмениваетесь энергией, которая вот не проходит через экран, на ваш взгляд, вот все-таки, потому что вы, наверное, первый герой в нашей программе, который вот говорит, что мы попробовали онлайн и вот как-то поняли, что ну как-то не так, как мы
рассчитали. Изначально это было очень сложно, мы очень боялись, потом у нас стало получаться, а потом мы поняли, просто когда у нас получается, где идут звонки, а потом когда оп, только сняли меры, и дети на улицах, или та же самая больница, все-таки зрение, да, 15-20 минут, ты не потрогаешь, ты не обойдешь, ты просто работаешь в экран в экран. Это получалось до поры до времени, пока эта история, как бы у детей, о, карантин, так, человек живой, пообщаться клоуном, прикольно. А потом оказывается, там есть игрушки, фильмы, мультики, все гораздо интереснее. А время, которое родитель выдает на этот гаджет, полчаса в день или час в день, вот ребенок выбирает гаджет и мультик, и игрушку, а там, где он может рулить, и прям реально, я понимаю, у него там ролевая пристройка, чем коммуницировать.
А как вообще карантин вы переживали, перестраивались? Может быть, что-то новое изобрели, открыли для себя?
Ну, мы взяли опыт коллег из Голландии, мы взяли кран подъемный, поехали в хоспис, у нас по 2-3 этажам поднимал склоны, мы работали в люльке, в кранолюльке, и работали с каждым балконом, переезжали, вставали, переезжали, вставали. Это было восхитительно. И интересно, это был такой опыт разовый. Потом коллеги из других городов приняли наш опыт, начали работать под окном. У них были какие-то лестницы, которые там на второй этаж, они как-то вот это работали. То есть через окно еще работали. Но все равно эта история очень... Вот волонтерская история, собраться проектом, поработать на улице часочек, как праздники, знаете. 1 июня, Новый год, про детей вспоминают, волонтеров много, все едут, работают. Это хорошая история. Но при всем при этом... она разовая. А регулярно так вот под улицами, ну, слишком выгорательно. Это фактически, то есть ты иногда даже ты видишь просто какие-то отблески за двойным стеклом 2-3 детей, ты не слышишь реакции, ты не видишь реакции.
Вот я как раз хотел спросить. Окна открыты, вы видите хотя бы, как когда нас открыты, люди, как можно когда импровизацию открыты,
да,
выстраивать.
Есть балкон, когда... есть вот в хосписе дом с маяком, есть балконы, там это шикарно идет. Но все равно не хватает. То есть как бы мы крутились, партнеры вертелись там, пели, танцевали, взаимодействовали, но это... очень сложно. То есть, как бы, это такой легкий праздник, и внимание держать очень сложно. Максимум 3-4 минуты. А дальше ты уже и сам устал, и уже диспозиция далеко. Все-таки вот это как вот та стена, да? И это точно сложно.
Вы сейчас больше работаете как администратор, директор, меньше
директорство,
в поле, так
я
сказать.
Я директорство передал Софии Коган, сам хочу работать как тренер и клоун, но на данном этапе ни как тренер, ни как клоун, именно в клоунаде лично я не работаю. Я работаю как тренер по коммуникации, профилактике выгорания среди медработников и работников офисов. То есть из-за этого, видите, у меня появилась такая вторая профессия, тренер по коммуникации. Я работаю с сотрудниками ПНИ, именно с детских домов, сотрудниками там, приемных семей, и врачей, и с врачами, и медсестрами. Тренинги по коммуникации, игровые какие-то тренинги, то, что от клоунады я взял. А вторая история – это просто социальное кино. Это уже, ну, это другая
это
уже.
Это уже что-то другое.
Да.
К детям вы выходите сейчас?
Пока нет.
Хотя бы раз в год? Скучаете?
Не, по раз в год у нас есть акции, не раз в год. Я думаю, что 7 раз уже были клоуны в этом году только. На акциях там фонда «Милосердия» или фонда «Вера», или фонда «Подари жизнь» мы были. И это, конечно, очень заряд энергии, мы, конечно, скучаем.
То есть вас, наверное, так и представляют первый больничный клоун России? Вас
да, так это... представляют первый больничный клоун России, как бы.
За 16 лет, на ваш взгляд, что-то удалось вам, вашей организации, вашим коллегам в России свое придумать? Вот в опыт мировой добавить?
Вы знаете, мы очень много переняли, но когда нас видели наши коллеги, мы изначально были клоунами русскими, российскими, да? Мы изначально очень близко работали. Очень эмпатия высокая была изначально. И у нас клоунады там в России, да, Полунин, Попов, Лейкин, одни из лучших в мире, которых все знают, клоуны. Поэтому эта история, как бы мы это впитали, историю русской клоунады, конечно, впитывали по чуть-чуть. Я с Полуниным общались. Эта история, конечно, отозвалась. То есть, как бы, когда мы работали, мы находили контакт с подростками, которые во Франции говорят, ой, мы так не можем, что подросток смеялся. Находить контакт, у нас там один, каждый третий нас посылает. И у нас каждый пятый посылает. мы работаем близко, можем танцевать, брать за руку. У нас границы как бы более стерты. В Европе они более объемные. Вот это особенность такая. Это мы так и стажировались в Португалии, в Голландии и во Франции. Это заметили наши супервайзеры и говорят: о, вы как-то близко работаете. Но это круто, что вы так можете. Что и вам это комфортно, и ребенку это комфортно. Мы все-таки держим расстояние. Возможно, что мы как раз те клоуны, которые full контакт. Вот, возможно, этому мы не то что научили, но это мы показали нашу особенность российской клоунады. Full контакт.
Здорово. У нас, мне кажется, уже заканчивается наше время, поэтому вам большое спасибо, что пришли.
Вам спасибо огромное, что позвали.
А я напоминаю, у нас в гостях был основоположник больничной клоунады в России Константин Седов и основатель организации «Больничные клоуны». Мы прощаемся до следующей недели, встретимся с новым героем. Пока!